«Пухнет от ржавы, как и было», — пробормотал он недовольно. «Было? И шпиндель крутился?» — ехидно спросил я. «На подшипнике еще ржавчина». Матвей, как ребенок, обрадовался, найдя рыжие пятна. «Шпиндель-то вращается?» — спросил я также, не желая отставать. «Станок работает. А расчистить его полностью от ржавы и двух смен не хватит. Но это можно. Мы стояли рядом с монстром из черного чугуна. Огромным, тяжелым, созданным руками мастеров, чье наследие было словно бы выгравировано в каждой складке металла. В потемках и глухом грохоте цеха возникала сцена, похожая на дуэль взглядов. Я сдерживался. Матвей Ильич следил за каждым жестом, словно готовый выцеить любую, даже и мельчайшую ошибку. «Добре, оставляй! Иди кулисы доделывай! Все ж рубль отдал!» Матвей Ильич вдруг хитро прищурил глаза. «То-то, что рубль! Матвей Ильич! Мне доденный!» — сказал я и протянул руку. Старик машинально протянул руку в ответ. «Пожали!» А потом он вдруг опомнился, что руку пожал мальцу. Было встрепенулся, но поздно уже. «А хочешь еще полтину?» «Не сразу». Но скоро Матвей пришел в себя. В тусклом свете керосиновой лампы его морщинистое и измазанное сажей лицо показалось мне маской старого лицедея. Густые брови сошлись на переносице, а в уголках глаз затаилась какая-то своя темная мысль. В чем подвох? Я буквально кожей почувствовал, как напрягся воздух между нами. «Напрямую, конечно, не спросишь. Все равно правды не скажет. Только обматерит. Но нутро мне подсказывало. Не таков этот прожженный дед, чтобы вот так просто по щелчку распрощаться с целым рублем. Где-то он еще собирался выгадать свое, а может и подгадить мне. Но мне обещанный рубль, потом и полтина. Было не просто в радость. Он был фактором выживания. Еще бы знать, где его отоварить прямо сегодня, как только гудок возвестит о конце смены. Наверное, лучше всего разыскать рынок да накупить провизии. Не стоило и думать о еде, потому что в тот же самый момент живот скрутило так, что я едва не согнулся пополам. Он заурчал громко, протяжно, настойчиво, требуя еды, сжигая последние крохи энергии в моем истощенном теле. «За что платишь?» – спросил я. А потом пришло понимание. Усмехнулся. «Мое жалование за день, а рубль?» «Это в дополнение». «Да ты нечто попутал», — сказал мастеровой. Дед Матвей словно издевался. Именно в этот момент он отошел в сторону, уселся на перевернутый ящик и неспешно, с садистской вальяжностью, раскрыл свой тряпичный тормозок. И оттуда, боже, оттуда в тяжелый промасленный воздух цеха ударил такой аромат, что у меня помутилось в голове. Это был запах настоящей деревенской колбасы, не той синтетической массы, которую будут продавать в супермаркетах будущего под самыми разными наклейками и обещаниями, а живой, плотной, с густым духом ольхового дыма. Видимо, на щепах ольхи ее и коптили. Запах крупно нарубленного мяса, щедро сдобренного чесноком и перцем, забитого в натуральную кишку, ударил по моим рецепторам с силой кувалды. Я даже не видел колбасу толком в полумраке. Я просто по песе учуял ее. И перед глазами мгновенно вспыхнули яркие, почти галлюцинаторные образы истекающего жиром среза. Даже скулы свело. Так хотелось сжать зубами этот кусок. Мир перед глазами качнулся. Поплыл темными пятнами. Колени дрогнули, но нужно было работать. Брак сам собой не превратится в готовую и годную деталь. Первую кулису я решил довести тем же способом, каким вчера показывал работу перед Циммерманом. Никаких чудес, никаких секретных машин будущего. Подпиленная фреза, Г-образный вороток, руки, глазомер и терпение. Я вставил фрезу в вороток, подвел к началу дугового паза и чуть навалился корпусом. Металл ответил сухим злым визгом. Фреза вошла туго, словно железо не хотело отдавать свою ошибку. Я провернул вороток на короткий ход и сразу остановился. «Чего встал?» — спросил Ульян, вытягивая шею. «Думаю», — ответил я. «А чего тут думать? Вот поэтому ты и будешь смотреть молча». Я вытер паз ветошью, взял сухарь и провел его по дуге. На последний третий он снова прихватил, встав колом. Значит, ступенька еще жива. Небольшая, почти волосок. Но для механизма и волосок уже забор, если он торчит в неправильном месте. Я снова поставил фрезу, провернул вороток, снял тончайшую стружку и опять проверил сухарем. Теперь тот прошел дальше, но в самом конце все равно уперся. Еще один короткий проход, еще проверка. На третий раз сухарь пошел ровно, без хруста, без рывка. Без этого противного заедания, от которого у любого нормального механика начинал чесаться затылок. Я провел его туда и обратно. Потом еще раз, уже быстрее. Ход был чистый. «Вот!» — сказал я, тяжело выдыхая. — Так оно должно работать. Ульян смотрел на кулису так, будто я не железо пригнал, а вылечил больную лошадь от подучей. Глаза у него были круглые, чумазая нижняя губа отвисла. «И все так?» — спросил он. Я посмотрел на груду кулисы сухарей, сваленных рядом, и мысленно выругался. Ручной способ годился, чтобы доказать принцип, чтобы спасти одну деталь, чтобы ткнуть начальство носом в ошибку. Но партию так не вытянуть. На каждую кулису уходило слишком много времени. Поставить, снять волосок, проверить, снова снять, снова проверить. К концу смены мы успеем сделать треть, а может и меньше. Потом дед Матвей проснется, важно почешет бороду и объявит, что ученики у него криворукие. «Нет, так не пойдет». Я поднял взгляд на станок Матвея. Не на моего ржавого покойника в углу, а на рабочий, привычный для цеха станок, которым старик пользовался сам. Там можно было сделать то же самое быстрее. Выставить кулису, подвести фрезу к проблемному участку, снять ступеньку коротким контролируемым проходом, потом проверить сухарем, не гнать вслепую, не превращать партию в одинаково испорченную кашу. а ускорить именно ту операцию, которую я сейчас делал руками, через боль и надрыв.
«Понесли к Улиссу, к станку», — сказал я.
Ульян моргнул. «К какому еще станку?»
«К Матвееву».
Он даже побледнел под копотью. «Ты сдурел? Матвей Ильич не велел. Матвей Ильич ест».
Мы оба посмотрели туда, где старый мастеровой уже управился со своим тормозком, устроился на ящиках у стены и начал клевать носом.
Через несколько мгновений он захрапел. Сначала тихо, потом увереннее, потом уже так, будто лично приводил в движение все ремни под потолком.
Ульян сглотнул.
Проснется, не проснется. А если проснется? Значит, увидит, что ученики работают, пока мастеровой брюхо отлеживает. Бери второй конец.
Он еще секунду смотрел на меня с ужасом. Потом все-таки подхватил кулису.
Та была тяжелая, скользкая, холодная, с въевшимся маслом по краям. Мы вдвоем поволокли ее к станку Матвея, стараясь не уронить себе на ноги. В прежнем теле я бы такую железку поднял и поставил почти без злости на мир.
В этом теле каждая переноска превращалась в испытание сухожилий, костей и гордости.
Поставили. Я уложил кулису на стол, выставил дуговой паз под фрезу, проверил перекос пальцами, подтянул зажимы и только потом взял ту самую подпиленную фрезу. Инструмент был правильный, но опасный. Я вчера снял с нее лишнее, чтобы шейка проходила глубже по дуге и режущая кромка доставала до самого проблемного места. Теперь она добиралась куда надо, но стало слабее. Чуть передавишь, чуть заведешь дальше нужного и сломаешь ее, как сухую лучину. «Смотри сюда», — сказал я Ульяну. «Смотрю».
«Вот начало проблемного места. Видишь?»
«Вижу».
«Врешь. Но ничего, сейчас увидишь». Я взял кусочек угля и поставил короткую метку возле начала хода.
Потом вторую там, где фрезу надо было остановить. До стенки паза оставалось совсем немного. Именно там и жила опасность. «Ведем до этой метки. Дальше нельзя».
«А если дальше?»
«Фрезу сломаешь. Паз завалишь. Деталь влом. Потом Матвей снимет с тебя шкуру, высушит и будет ремень из нее кроить».
Ульян дернул кадыком.
«Понял. Хорошо, если правда понял. Я подвел фрезу, дал короткий ход и остановился ровно у метки. Металл снялся тонкой стружкой.
Немного.
Как раз столько, сколько надо было, чтобы убрать ступеньку и не испортить геометрию. После этого я вытер паз ветошью и вставил сухарь. Тот прошел почти чисто. В конце чуть прихватило.
«Еще волосок», — сказал я.
«Какой волосок?»
— не понял Ульян.
«Рабочий волосок». «Молчи. Еще короткий проход. Проверка. Теперь сухарь пошел как надо».
Я невольно улыбнулся. Вот оно.
Не разовый фокус, а процесс. Еще сырой, еще кустарный, но уже процесс. По уму, на нормальном заводе я бы выставил размер, сделал контрольную операцию, проверил шаблоном и погнал серию.
Но здесь каждая деталь жила своей отдельной кривой жизнью.
Где-то паз был шире, где-то сухарь толще, где-то радиус уходил в сторону на тот самый волосок, от которого потом вся сборка вставала колом. Снять со всех одинаково, половину испортить. Оставить как есть, сорвать работу. Значит, работать надо парами. Улька, уголь бери.
Зачем?
Затем, что порядок делать будем. На кулисе ставь одну черту, на сухаре одну.
Это первая пара.
Потом две черты.
А потом три.
Перепутаешь. Все опять закусит.
«Они же одинаковые», — пробормотал он. Я посмотрел на него.
«Одинаковые они только для того, кто железо в руках не держал. Ставь черту».
Ульян хотел огрызнуться, но передумал. Видимо, живот еще помнил мой утренний урок.
Он взял уголь и поставил на кулисе кривую черную черту. Потом такую же на сухаре.
«Ровнее», — сказал я.
«Это не забор соседу мажешь. По этим чертам потом люди будут понимать, что к чему».
Он сопнул и вывел вторую черту уже старательнее. Дальше пошел ритм. Ульян подавал кулису. Я выставлял ее, зажимал, подводил фрезу и делал короткий проход.
Останавливался у метки. Проверял сухарем. Если цепляло, снимал еще чуть-чуть. Если шло ровно, пара уходила в сторону, отдельно от остальных. Кулиса с одной чертой, сухарь с одной чертой. Кулиса с двумя, сухарь с двумя. Кулиса с тремя, сухарь с тремя.
Через несколько деталей Ульян перестал путаться.
Даже двигаться стал иначе. Не как подзаборный щенок, который ждет пинка, а как худой, грязный, но уже полезный помощник. Он подносил следующую кулису заранее, вытирал паз ветошью, подавал сухарь, смотрел, где цепляет.
Ума у него за полчаса, конечно, не прибавилось, но появилась внимательность. Для начала и это уже роскошь.
Матвей храпел, цех грохотал, фреза визжала.
В животе пустота выкручивала внутренности так, будто там поселился голодный зверек и теперь грыз меня изнутри. Но работа шла, и это было главное.
Последнюю пару я доводить до конца не стал.
Не испортил, не запорол. Просто оставил ступеньку почти нетронутой.
Сухарь входил в паз, проходил немного и вставал.
Деталь требовала ровно той операции, которую мы только что проделали со всеми остальными.
Ульян заметил.
«Ты чего?»
— шепнул он.
«Страхуюсь».
«От чего?» Я посмотрел туда, где на ящиках похрапывал Матвей.
«От людей.
А если проверят?»
«Вот пусть и проверят».
Ульян ничего не понял.
«И хорошо.
Если бы он понял все сразу, я бы насторожился». Матвей проснулся резко, словно его ткнули шилом под ребро. Сел на ящиках, моргнул, огляделся и увидел разложенные парами кулисы, угольные черты на металле, Ульяна у станка и меня возле фрезы.
Лицо его налилось кровью.
«Вы чего тут понаделали, ироды?» — взревел он, вскакивая.
«Кто дозволил станок трогать? Кто велел на казенном железе черти ставить?»
«Это что за богадельня?»
«Работа, Матвей Ильич. — сказал я спокойно. «Брак исправлен. Почти весь. Почти. Дед аж задохнулся. Я тебя сейчас самого почти исправлю, щенок паршивый!»
«Дед, а если кулиса или сухарь тебе на голову упадет?» — зло сказал я.
«Старик, хватит, сука, хаять меня. И полтину!»
Я протянул руку.
«А?»
«Напильник, мляна. Деньги. Уже терял я терпение. И скоро руку согрела и полтина. Рубль, целая серебряная монета, уже грел мне бедро сквозь грубую ткань штанов. Ударяясь о полтину, две монеты грели вдвойне приятным теплом. Много это или мало в здешних реалиях? Я еще не знал наверняка.
Но та, загнанная подальше память пацана, подсказывала со своего чердака. Это якобы много, коротко сказать, дохрена. Вправду, у каждого свои эти самые дохрена. И эти мы еще измерим. Ну, наверное, на кольцо той одуряющей пахнущей деревенской колбасы и свежей каравай хлеба. Все то, что так смачно с первобытным чавканием запихивал себе в рот на моих глазах Матвей. Хватит, а может и на большее останется. Конечно, тут это надо будет еще суметь добыть после гудка. Супермаркетов с круглосуточными вывесками по дороге на фабрику я как-то не приметил. Да и у моей здешней сестрицы с мамой смартфонов с приложением доставки еды явно не водилось.
Но главное сейчас было в другом.
Заветная серебрушка и...
Еще одна серебрушка, но помельче, надежно и аккуратно покоились в моем левом кармане.
Как же хорошо, что чутье заставило меня переложить. Правый то карман оказался с дырой.
Вот была бы катастрофа, если бы я посеял свои первые, потом и кровью заработанные деньги в мазутной грязи цеха.
«Тебя собака покусала?» — спросил Матвей, но уже так с опаской. «Сталина на вас нет!» — сквозь зубы пробурчал я, стряхивая металлическую пыль с рукава. «Кого? Отстали! На! От меня!» — сказал я.
Дед отшатнулся, а меня заботили другие вопросы.
«Полтину сохранить хочу на черный день, если, конечно, этот день и не есть самый черный. Уже знаю место, видел кирпич один, что держится на честном слове. Вот за него и спрячу полтину. Нужно иметь запас хоть какой, пригодится».